Послание в Ефес апостола Павла. Я хочу прочесть из него несколько. Ну и раз уж сегодня такая тема у нас, мы и поговорим про мужчин и женщин, про всю эту историю. 5 глава, с 1 до 2 стиха, и потом 21 стих. «Одним словом, подражайте Богу, ведь вы возлюбленные дети Его, и живите в любви, подобно Христу, который возлюбил нас и себя самого отдал за нас, как жертвенное приношение Богу, как отрадное для Него благоухание». И 21 стих. «Благоговея перед Христом, умейте подчиняться друг другу». И дальше там идет история про семью там, и так далее. Ну и вот раз мы сегодня вспоминаем в преддверии там наш праздник 8 марта об отношениях, о женщинах, хотелось бы поговорить вот о наших отношениях друг с другом, мужчины, женщины, и что в этом смысле Священное Писание нам говорит, может быть, чтобы у нас было чуть больше света и надежды. Ну, только ленивый у нас не говорит о проблемах в этой сфере всегда. Как об этом говорят в церкви, буду честен, иногда это больше фрустрации приносит, чем прояснение. Мы сами не поймем, так вот эта вот женщина из 31 главы – это идеал. Потом вроде ночью не спит, потом вроде другие есть какие-то примеры, потом не поймешь, что от нас Библия так по большому счету хочет для некоторых людей. И современный мир, особенно вот в определенное время, в 20 веке, вдруг обнаружил, что пропасть-то на самом деле между мужчинами и женщинами так велика, и она никуда не девается. Молчим ли мы об этом, говорим ли мы об этом? И все вот эти движения феминистские, которые начались, которые по сути своей, в них было очень много здравого. В мужском мире патриархальном очень все удобно было. Женщина, она такая вот, ну как-то вот при мужчине, она как-то там должна чего-то обслуживать. И в мужском мире ей, в общем-то, от нее много чего хотели, но она никогда не была чем-то таким, на что важно было обращать внимание. Ну и слава богу, то есть нашлись женщины, которые говорят, что как-то жизнь не так устроена. И в 20 веке тоже стало понятно, что наше влечение друг к другу, желание быть вместе, ближе друг к другу, куда больше, чем мы хотим это признавать. И это касается не только физического влечения там, да, и всякого такого, да, но серьезного личностного уровня. Мужественность и женственность сегодня как-то по-другому осмысляется. И знаете, мы, наверное, похожи на, позволю себе такой пример, как на дикобразов, которые замерзли, там, пытаются друг к другу прижаться, на самом деле сами же себя и ранят этими иголками, которые у них есть. То есть и вместе вроде как хотим быть, и никак не понимаем, как же это так вот быть. Ну и, конечно, в современном мире, особенно в общем смысле, они стали более очевидны, некоторые проблемы, если раньше человек не дорастал до того, чтобы, по крайней мере, честно об этом говорить. Ну, одной из самых, наверное, больших, серьезных проблем сегодня в современном мире есть такое слово «сексизм». Оно родилось от слова «расизм», как вот по расе, да, то есть, ну, секс на латинском, значит, пол. Это такой набор предрассудков, предвзятые отношения к людям, дискриминация людей по признаку пола или гендера. Это работает в обе стороны. А женщинам достается больше, конечно, ну, по поводу мужчин тоже есть. Это такое предубеждение, негативное какое-то отношение, да. И обычно, когда речь идет о пол, когда речь произносит слово пол, то здесь имеется в виду какие-то наши анатомические, физиологические особенности. Вот это слово гендер, которое я употребил, это психические, культурные, социальные различия. То есть что такое быть мужчиной и женщиной в определенной культуре. И вот очень часто мы путаем две эти вещи. То если наши физиологические, анатомические различия, они как бы очевидны, и всякие исключения скорее подтверждают правила, да, то вот то, что касается гендера, то есть вот женщина должна, и длинный список того, что она должна, вот христианская женщина, она вот так себя ведет, или вот так. Мы не понимаем, что эти вещи во многом обусловлены культурой, в которой говорят люди, живут люди, и что поиск вот этой роли, поиск того, как это реализуется, наша разность, она продолжается все века, сколько существует человечество. И после грехопадения здесь очень много вопросов возникает. И сам Павел, который пишет, он пишет в этой же там Ефесянам, я чуть позже скажу об этом, он пишет как бы вот в двух измерениях. Он пытается понять, как в патриархальной культуре, которая в то время была в большом кризисе, Римская империя, у них было идеальное представление, у них такой был семейный кодекс, в каждой семье на стенке висел. И к моменту апостола Павла культура римская уже была в упадке большом, и они как бы мечтали, как бы нам возродить вот это вот там древние времена, где вот там семейный кодекс, мужчина во главе, женщина, дом и порядок. И апостол Павел берет этот кодекс семейный и, говоря на языке патриархальной культуры, там, о подчинении, о чем мы здесь прочитали, сейчас чуть позже скажу, он говорит о том, что значит, как христианская весть, Евангелие, приходя в эту культуру, да, дает возможность по-новому посмотреть на отношения мужчины и женщины. Но от этого Павел не перестал быть частью патриархальной культуры, и то, как он говорит о рабстве, как он говорит о мужчинах и женщинах, конечно, он говорит на языке той культуры, в которой он живет. И мы с вами, находясь в истории 21 века, да, вот борьба женщин за свои права, сейчас в 20 веке, ну не 20, 21 век, неуверенность мужчин вот в постиндустриальном обществе тоже выросла, потому что происходит такой закат патриархата, и мы немножко мечемся, не поймем, а про что, как теперь играть свои роли супругов и отцов. И все вот эти идеальные картинки, которые нам рисовали, что муж идет на работу, жена сидит дома, значит, он там приносит хлеб, она, значит, все готова. Это, ну, конечно, патриархальный взгляд на вещи. Сегодня поменялось и понятие труда, и много чего изменилось в жизни, и все так не работает, все так просто. И поэтому очень многие христианские книжки наивно полагают, что если мы восстановим какие-то там времена апостола Павла, древние, всех загоним, да, на землю, там, сельское хозяйство и так далее, и вот, значит, как-то все мы так заживем по-христиански и по-божьи, упускает самое главное, потому что весть, о которой говорит здесь Павел, она, в общем-то, немножко не про это. И вот вопрос-то, есть ли какой-то достойный библейский ответ на это дело, и вообще, что мы можем по этому поводу сказать? Тем более, что часто христианство обвиняет именно в том, что якобы она поддерживает сексизм вот этот вот, да, во многих своих его проявлениях. Исторически Библию и религию вообще для оправдания любой формы угнетения это использовали. И мы здесь должны быть очень внимательны и не пытаться отбелиться там, где, собственно, люди совершенно, ну, не то что совершенно, не мне судить, там, знали они Бога или не знали, решая свои политические, экономические проблемы, использовали религию для этого. И там и рабов содержали, и угнетение женщин, и детей, и всякое такое. Очень много чего, как сказать, вот, оно особенно выдернуто из контекста, не понимая духа Писания, там много чего оправдать можно якобы на библейской основе, но все там не так все просто. И вот сегодня, конечно, хотелось бы говорить о более практических вещах для нас, но нельзя не сказать в общем и вводных слов такой о библейском взгляде на этот вопрос, чтобы там какой-то банальщины не наговорить, кто кому что должен и как себя вести, в стиле многих популярных христианских книг, а фактически предлагается некий способ манипуляции, больше ничего, хотя это все так облечено в словеса как бы такого, ну, религиозного смысла, хотя за этим стоит, в общем-то, такое желание как-то управлять другим человеком, особенно противоположного пола. Если ты будешь вести себя так, то, значит, твой муж будет вот так, если муж себя ведет так, жена так. Никаких гарантий таких нет и быть, в принципе, не может, потому что мы свободной личности, сейчас мы об этом поговорим. Его общий библейский взгляд очень простой, я пройдусь быстро, сейчас не буду об этом много говорить, но это как аксиома, это должно у нас быть вот просто как аксиома, без там доказательств, если хотите, кому-то еще надо что-то в этом доказательство, то я вас отправлю к нужной литературе и людям более думающим. Первое, мужчина и женщина, образ Божий, без всяких оговорок больше и меньше. Вот не всякие претензии на то, что там мужчина как-то являет больше образ Божий, чем женщина, кто-то там к кому-то приложение и всякое такое. Это не библейский, не иудеи-христианский взгляд на вещи. Мужчина и женщина, то, как они обозначены в Священном Писании, без всяких оговорок, больше и меньше. Века с третьего, там, ну, может, я сейчас не помню точно, но там начинаются всякие измышления по поводу того, кто виноват, там, обвинение, ответственность грехопадения перекладывается на Еву, вот они женщины, значит, они коварные, там дьявол ее обольстил, и вот мужчины должны женщин бояться. Это такие глупости, которые к христианству не имеют никакого отношения. Последствия, ответственность за грехопадение лежит на мужчине и женщине равнозначно. Так же, как и ответственность управлять миром, нести ответственность по управлению мира, там, плодитесь, размножайтесь, управляйте, будьте священниками и царями, другими словами, библейским языком. Этот призыв для женщин и мужчин равнозначный, без всяких оговорок, больше, меньше, кто там, кому, чего. И когда женщина там называется помощницей, это ни в коем случае никак ее не унижает, потому что Бог нас называет себя своим помощником, нашим помощником. То есть Бог меньше нас, или он как-то к нам приложение, или что? Нет, конечно. Это заблуждение большое. Когда речь идет о спасающем действии Бога для человечества, творения, то никак по признаку пола это не различается. Ни вопрос рождения свыше, ни дарование даров Святого Духа, ни призвание Духа никак не связан с различением пола. Вообще никак. И когда говорят, что вот там кто-то, значит, мужчина там призван, вот, значит, только мужчины могут быть там какими-то руководителями, а женщины нет, это культурно обусловленные вещи, которые сложились исторически. Нигде в Библии не написано, что дары Святого Духа хоть каким-то образом связаны с тем, что мужчинам дается что-то одно, женщинам другого. Конечно, в силу нашей разности они будут реализовываться по-другому. Вопрос вот эсхатологического освобождения творения, то есть в конце времен тоже воскресение людей, никакого намека нет на то, что это хоть каким-то образом связано, что там каким-то разница есть в разнице пола. Пребывание во Христе как духовный опыт, как принадлежность Богу, как принятие нас как детей Божьих не отличается по полу. Во Христе нет ни мужского, ни женского пола. Не в смысле, что наши физические различия стираются, конечно же. Речь не об этом идет. Наоборот, сейчас мы скажем об этом. Именно они позволяют нам Бога проявлять и являть. Поэтому аксиома библейская очень простая. Равно спасены, равно приняли Святого Духа, равно призваны к проповеди. Все. Это должно на этом стоять аминь, без всяких обсуждений дальнейших там вот каких-то попыток кого-то унизить или возвысить. Если мы внимательно читаем дух Писания, если мы видим от творения до конца, мы видим вот это великое призвание мужчин и женщин быть вместе и в каком-то своем вот этом уникальном единстве, сохраняя свои различия, являть какую-то суть божественную и того, к чему Бог нас призвал. И вот здесь у нас место, которое я прочитал, там «Подражайте Богу». Да? Вот давайте поговорим немножко про Бог и пол. Чему можем научиться, глядя на Бога? Или что такое подражать Богу? Большинство сегодняшних богословов и людей, думающих и читающих, конечно, Священное Писание изучающих, понимают и говорят о том, что Бог стоит выше половых различий. Мы говорим о Боге в мужском или в женском роде только потому, что мы люди, и мы всегда будем как мужчина и женщина. И поэтому мы о Боге можем только говорить как мужчина, как и женщина. И в этом смысле мы говорим о Боге, используя мужские или женские окончания, только по одному простой причине, потому что он личность. Ну, а о личности нельзя говорить в среднем роде. И поэтому, когда люди пытаются там считать, сколько образов мужских в Библии, значит, вот Бог больше он мужчина или он женщина, и вот эта вся история, она, конечно, нас уведет далеко, но мы должны понять следующее, что всякий наш разговор о Боге, да, в там, мужском, в женском роде, это, конечно, из творения. Это только единственный наш способ, как мы можем Бога осмыслять. Бог выше творения и выше половых различий, хотя он источник этих различий. И, конечно, природа Бога нам не сообщает ничего о том, чем мужчина отличается от женщины и женщина от мужчин. Когда пытаются в Боге найти это различие, что Бог как-то должен... Не в нем это различие, а оно в чем-то другом. Это мы должны познавать в силу, или, как сказать, на опыте наших отношений с миром, с Богом и самим собой. И в разных культурах, в разные времена, вместо того, чтобы вот в Библии искать каких-то идеальных там, мужчин или женщин и на них равняться, наша задача увидеть, как мужчины и женщины, живущие в своей культуре, строя отношения с Богом, преодолевали все то, что их разрушало, как мужчин и женщин. И когда мы смотрим на все эти истории, у нас много примеров, да, как положительных, так и отрицательных, и там есть чему поучиться, но призыв намного глубже. И поэтому используем ли мы для описания Бога там мужские, женские образы, да, это не так важно. Бог остается образцом, моделью для нашей общей человечности. То есть мы, как мужчины и женщины, у нас есть общая, и наша общая человечность, вот там нас Бог что-то нам рассказывает, а не для наших гендерных различий, так сказать. Как вот, значит, в Боге мы нам найти эту разницу, значит, поставить какую-то границу. Не про это, конечно, идет речь. И в этом смысле образ Божий, как я уже сказал, в общей для нас человеческой природе. И вместо того, чтобы в Библии, да, выискивать каких-то идеальных там мужчин и женщин, нам важно посмотреть на Бога, с которым они пытались строить отношения в рамках своей культуры. И вот как же нам посмотреть на саму природу Бога, так, чтобы увидеть наше призвание как мужчин, так и женщин? И сегодня очень много серьезно говорят о том, что когда мы думаем о Боге, о Боге как о Троице, само слово «Троица» нет в Священном Писании, но этим словом описывается вот это уникальное христианское учение о едином и множественном Боге, что там содержится весь потенциал разговора, когда мы говорим об отношениях с людьми, и в том числе мужчин и женщин. И вот когда мы говорим о реальности Бога, подражайте Богу. А какому Богу-то подражать? Что мы должны подражать? В чем мы должны ему подражать? Давайте приглядимся к Богу. Вот какова реальность Бога? Понятно, что все слова будут очень ограничены. Первое – это множественно. То есть Отец, Сын и Дух Святой подразумевает, что в Боге каким-то образом, непонятным для нас, содержится различие. И это личностное различие. Отец, Сын и Дух Святой – это не три каких-то безликих силы, а это какие-то три личности, которые между собой взаимодействуют. То есть есть множественность, есть отношения там. Если они взаимодействуют, то значит там, да, их природа Бога относительно, есть отношения. Каждый из них как-то относится к другому. И разные были со времен отцов церкви, были попытки описать, как же так, там, вот как это все происходит, как же они друг к другу относятся, кто кого порождает, кто как там. Мы сейчас туда даже не пойдем. И еще Священное Писание говорит нам, что природа Бога, она бесконечно активна. То есть каждый действует относительно другого, для другого и через другого для мира. Да, там, отец там, да, там, по предвечному совету, там, сын там, исходит от отца, а Дух Святой действует, там, совершает творение. И всякие вот эти сложные вещи. То есть Божья природа – это бесконечно активная природа. Она не статична, это не какой-то такой Бог замеревший. Это постоянные отношения, которые происходят, и что-то там случается. И поэтому есть такой богослов современный, Мольтман, он говорит, Новый Завет говорит о Боге, рассказывая историю об отношениях Отца, Сына и Святого Духа, теплых и открытых миру. Да. И вот апостол Павел говорит, подражайте Богу. Какому Богу? Что подражать? Знаете, когда просто на Бога пытаются перенести какие-то морально-нравственные вещи, вот подражайте Богу, это значит, и там какой-то список дел. Дела делами, там мораль, нравственность и всякие вещи, не надо, христианство это не еще одно учение морализаторское. Это как раз путь к поиску той силы, которой нам так не хватает. Все мы прекрасно понимаем, как надо себя вести, вот, где нам взять силу для этого, прозрение, как нам изменить сердце таким образом, чтобы видеть мир так, как видит его Бог. Вот в чем наша проблема. И вот поэтому Троица и наши отношения, да, то есть в самом общем смысле сегодня на эту тему очень много, как сказать, говорят, и там потенциал очень огромный, и очень правильное направление выбрали, потому что вот это бесконечно культурно обусловленные списки, там, сказать, хорошая женщина, она вот такая, хороший мужчина вот такая, а 100 лет, 200 пройдет, и оказывается, что нет, оказывается, что вот иногда хорошо вот так, а потом через 300 лет вот так. И это нормально, так и должно быть. То есть мы, понимая наши различия, понимая, что мы несем образ Божий, должны каким-то образом так взаимодействовать друг с другом, чтобы Божья природа, такая, которая для нас характерна, для общечеловеческой, она реализовывалась. Поэтому вот, ну, а в чем Троица и наши отношения? Вот теперь мужчина и женщина, и мы все. Здесь касается не только семьи, а вообще в принципе. Три вещи, которые как минимум нужно всегда помнить. Первое – это уникальность личности. То есть нет личности без отношений, но и нет отношений без личности. Мы уникальны, как мужчины и женщины, и можем помочь друг другу увидеть эту уникальность. Наша уникальность реализуется в отношениях друг с другом, но мы не приложение друг к другу. Нельзя просто сказать, что женщина – это не мужчина, а мужчина – это не женщина. И вот как будто удовлетвориться этим делом. Нет. Мы всегда, отзеркаливая друг друга, что-то такое рассказываем друг другу о себе, друг о друге, и о себе мы что-то понимаем, что мы не поймем вне этого разрыва. Опять же, сейчас не буду уходить глубоко, это будет слишком сложно, так сказать, язык и для понимания. Но каким-то образом Отец, Сын и Святой Дух, взаимодействуя друг с другом, сохраняя свою вот эту уникальную личность, они не растворяются друг в друге. Они вот не как-то вот так, чтобы как-то вот раз, и вдруг какой-то компот получается, и не поймешь где-то. Вот есть вот это различие. И оно принципиальное, и Священное Писание об этом говорит нам об этом. И поэтому, да, вот когда мы говорим о наших отношениях, уникальность. Вся идея того, что кто-то кому-то приложение, кто-то кому-то там должен кого-то, что-то, да, как на фоне кого-то раствориться и потерять себя, и не знать кто, это не библейский подход. Уникальность личности, ну, под личностью обычно понимается конкретный человек, да, там, который является носителем сознания, способный там, к познанию, переживаниям, преобразованию мира вокруг, строящего определенные отношения с этим миром, там, с миром других личностей. Есть куча определений, что такое личность, но обычно это имеется в виду конкретный человек с его какими-то очень уникальными особенностями. И вот здесь очень важно понимать это дело, потому что оттуда начинается вот эта идея библейского образа и подобия Бога. Она начинается именно в личности, в этой уникальной. Но наши личности никогда не могут быть реализованы как бы вне пола, что ли. Это нету никакого «оно». Вот каким-то удивительным образом наша уникальность, она всегда или женская, или мужская. Вот. И как мы ее наполняем, как мы ее определяем, как же вот так вот, как, какая роль, что ли, что мы там в нее вносим. Это то, чему мы учимся, как, ну, как ребенок, вот, который растет, он там, становясь взрослым, там, учится, а что такое взрослая жизнь. Поэтому нам нужно учиться быть образом и подобием Бога, как уникальной личности, да, в мужском или там женском варианте. Второй момент, который очень важен, да, то есть все начинается по большому счету, ну, это касается всех людей, но вот сейчас мы говорим про уникальность личности, да, подражаем Богу. Второй момент, встреча, такое слово, это такое неподдельное, но какое-то, ну, как его назвать, гармоничное открытие себя другому. Наша уникальность динамическая, а не статическая, то есть в Боге есть встреча, если так можно сказать. Вот в Боге есть постоянная вечная встреча. Это когда один открывается другому, другой открывается другому. И это динамика какая-то. Встреча – это не разовое событие. О, мы встретились, она мне понравилась, и значит, вот мы поженились, вот замечательно, и мы будем теперь вот вспоминать эту встречу. Встреча – это наше призвание. Встреча – это процесс пожизненный. Это все время готовность быть открытым, прояснять, уточнять, открываться, взаимодействовать. Поэтому невозможно настоящее подлинное отношение между людьми, а тем более без мужчины, между мужчиной и женщиной, если мы не хотим встречаться. Мы не хотим встречаться внутренне, если мы не готовы быть открытыми, уязвимыми, если мы не готовы хоть как-то взаимодействовать. Иногда эти встречи будут болезненные в сломанном мире. Они не будут даваться нам легко. Это не про то, что у нас, знаете, вот это есть псевдо такая... убежденность, что, ну или как-то она вот такой мир иллюзорный, когда мы отказываемся от настоящей встречи, мы там можем, конечно, ходить в церковь, петь по одному сборнику гимны, мы можем делать вид, что у нас дома все хорошо, мы можем так с годами особенно можем достичь такой дистанции друг с другом, ну, например, если это касается семьи, что якобы все вроде как хорошо. Но если спокойно, это еще не значит хорошо, это не значит еще по-божье. Как будто мир любой ценой – это то, к чему нас призывает Бог. Нас Бог-то призывает к динамической жизни, к преображению, к приумножению, к влиянию в этом мире. Там, да, мы растим детей, это тоже личности, которые меняются динамически. И поэтому вот этот момент встречи, что да, Божья встреча, или как встреча внутри Бога, она как наше призвание. Это не про пожелание, что когда у вас будет настроение или еще что-то, что если ты хочешь по-настоящему каким-то образом осознать, встретиться со своим образом Божьим или с уникальным образом Божьим, как мужчина или женщина, тебе придется, я сейчас не говорю только в рамках семьи, а ты будь открыт к тому, чтобы видеть, чувствовать, слышать Бога как-то из другого места, из другого взгляда, чтобы ты понимал, как сказать, отзеркаливал то, что происходит. Поэтому встреча. И третий элемент – это служащее общение или диалог. То есть в Боге, внутри Бога, в Троице, так или иначе, существует вот это свободное сосуществование и сотрудничество, взаимодействие. Ну, диалог – это чем от монолога отличается, все вы прекрасно понимаете. Есть говорение, есть слушание, есть говорение на основе услышанного. И поэтому вот в этом смысле каким-то образом, если мы научимся отдавать себя, что Бог делает, да, при этом не теряя себя, как-то впускать свое «я» там другого, не, это не значит забывать о себе, это не значит, вы знаете, что-то кто-то должен как-то вот... Это про что-то другое, к чему призывает нас Библия. И сейчас у нас нет времени глубже об этом говорить, но смысл всегда. Поэтому уникальность личности, встреча и диалог, общение, да. Оно подразумевает вот эти три элемента, которые очень важны в Троице. То есть Бог как Бог, в котором нет разделения, потому что вот эти три вещи там есть, существуют. И поэтому, когда нам говорят, подражайте Богу, будьте как Бог в данном случае. Следующее здесь написано дальше, ну а как нам вот это понять, что ли, как нам почувствовать? А дальше у нас есть подобно Христу там, да? Подобно Христу, который возлюбил нас и себя самого отдал за нас, да, как приношение Бога, как отрадное для него благоухание. И вот получается следующее, что если бы это было на уровне какой-то философии, это одна история. Но если на уровне практическом, то Бог сошел в этот мир, во Христе, чтобы помочь людям, созданным по образу Божьему, то есть нам, мужчинам и женщинам, жить друг с другом и с Богом в таком же вот любовном общении, в каком живут между собой лица Святой Троицы. Когда Иисус говорит, что я не делаю ничего, если я не вижу Отца Своего творящим, или когда Он говорит о том, что придет Дух, который напомнит вам обо мне, Он пытается нам раскрыть вот эту сущность божественную. Конечно, в этих словах, в этих образах мы никак не догоняем, говоря современным языком. Нам как-то непонятно, потому что эта реальность, конечно же, больше и выше этого. Если Бог над выше развлечения там, по половому признаку, то нам, конечно, туда не добраться только через свой пол. И вот в этом смысле Бог сошел в мир. И вот здесь, когда мы внимательно приглядываемся ко Христу, который был физически мужчиной, как вы знаете, хорошо и прекрасно, и внимательно смотрим по поводу того, каким образом он действует, живет, каким образом он строит отношения с Богом. Но если говорить о его отношениях с женщинами, ну, представьте, такой мужчина солидный, так сказать, да, и, наверное, было много женщин, и мы видим вокруг в Евангелиях, и мы как бы пытаемся не замечать, смотря на Христа, как на бесполое существо, которым, наверное, Иисус был очень симпатичен. Потому что то, как он вел себя, это было настолько радикально, не похоже ни на что, что было в той культуре, что, да, так сказать, позволяя женщинам прикасаться к себе, ни один раввин не позволит себе, разговаривая с самаритянкой, как он относился к матери. И все многое, что он делает, культурно переламывает очень многие вещи. Есть такая целая книга очень хорошая, «Иисус и женщина» называется. И он там вот очень внимательный, опять же, если мы внимательно смотрим, как Иисус вот в той культуре, которая очень жестко так регламентировала, и женщина там занимала совсем не очень достойное место, как он ведет себя, что он делает, и не просто на уровне поведения, но внутреннего сердечного отношения, понимания, как исцеление, восстановление этих отношений приходит в этот мужской да, мир, который часто... злоупотреблял и своей властью, и мужской шовинизм процветающий. И когда Бог вот любви входит в мир человеческой вражды и всего того, что здесь происходит, вот эта вечная самоотдача такая, да, божественных лиц, которая нам как бы там недоступна, она превращается вот в историческое самопожертвование Иисуса Христа. Когда здесь, в истории, очень в конкретное время, в конкретном месте, Иисус делает то, что Он делает ради спасения нас, мужчин и женщин. Но мы-то предпочитаем приносить в жертву друг другу. А Иисус делает что-то радикально, принципиально другое. Нам, конечно, проще принести в жертву другое. Это почему я такой? Потому что... И обычно у нас длинный список, и мы это знаем на личном опыте. Если бы... А особенно, когда речь напряжения касается, да, противоположности, полов, мы тут начинаем много чего говорить, почему мы не можем быть теми, кем задумал нас Бог, потому что... Ну и вот Христос и мы, да, его самопожертвование и в мире, где люди жертвуют друг другом, скорее, так сказать, принося в жертву друг друга, что оно значит, Христос и мы? И вот здесь мы вот к этому последнему стиху, в 21 стихе, да, благоговея перед Христом, учитесь, да, научитесь подчиняться друг другу. Очень в старых переводах это место выделялось обычно, про семью речь идет... вот кажется, вот где есть оглавления всякие, которые там разделяют Писание на кусочки, про семью начиналось после этого стиха. Вы, мужья, должны, значит, семья и все прочее. Почему-то вот это место, оно как бы относилось якобы к общине, а потом дальше начинается история про семью, про подчинение, значит, и все прочее. Слава Богу, сейчас в современных переводах, я смотрю, наконец-то его стали добавлять, что это туда же и относится. Что история о том, что говорит Павел, она начинается с этих очень уникальных слов. Благоговея перед Христом, учитесь подчиняться друг другу. Что-то такое вот о Боге, о Троице, о том, какой Бог. Что это значит? Благоговея перед Христом. Самоотдача Христа человечеству, да, образец для отношений, конечно, для, между мужчинами и женщинами. Самоотдача не имеет ничего общего с потерей себя, да. Самоотдача в Новом Завете понимается положительно. Что это значит? Первое, это мы отказываемся от подчинения или использования другого. Вместо этого идем ему навстречу. Да? И здесь там дальше, когда он про семью говорит, у нас сейчас нет времени, говорит, стремясь что? Питать и греть его, там речь идет о теле. Да? Стремимся помочь стать там без пятна и порока, он говорит. То есть видим красоту другого, поддерживаем ее, а не уничтожаем. В чем его самопожертвование? Для чего он это сделал? Потому что, смотря на нас, смотря на невесту Христову, а мы сравниваемся, да, с невестой, вот этот женский, один из сильных женских образов в Библии, что он хочет? Нас использовать? Ну, Господь тебя спас, иногда Евангелие именно так и слышится у некоторых проповедников. Господь тебя, конечно, спас, он молодец, тебя любит, но теперь ты должен. И пошел список длинный. Да нет, конечно же. Речь идет об очень нежном, трепетном отношении Бога любви к нам, к людям. И вот в этой трепетности, в этой желании, в том, что он видит эту невесту, видит ее красоту, греет, питает, в этом он отказывается подчинять себя путем насилия или как-то использовать другого. Он превозносит. В этом его смирение, в этом его задача, не чтобы потом манипулировать нами. И второй момент, что мы открываем себя для другого, даем другого место в себе. Бог открыл для себя. Он на кресте говорит, слушай, ну вот прости им, ибо они не знают, что творят. Любовь к другому, она, как бы сказать, она превращается вот в это постоянное, как бы, это не обязательно какое-то дополнение, типа мы должны любить друг друга, потому что Бог так захотел и требует от нас. А оно становится частью нашей природы, также естественно пронизывает все наше бытие, как любовь к себе. Вот почему апостол Павел говорит, как и свое тело, никто там, значит, не там, люби, вот как ты заботишься о себе. Нас пронизывает вот эта любовь к себе. Мы, конечно, все себе благо желаем и все прочее. Но вот эта уникальность этих отношений позволяет нам раскрыть и вернуть, или, как сказать, восстановить, исцелить, чтобы вот любовь к ближнему, она стала такой же частью неотъемлемой, не желанием «я тебе добро, чтобы мне было лучше», потому что мы же очень быстро чувствуем, и особенно чем дольше мы общаемся, живем в семье или там, в дружбе, или еще где-то, когда человек ведь и добротой тоже, и каким-то там самопожертвованием ведь тоже можно сделать способом достижения своих целей. Я тебе там даю 3 килограмма чего-нибудь, любви, заботы, ты мне должен вернуть 3,5. Я готов подождать какое-то время. И все это можно устроить, знаете, такие большие игры, что ли. Кто кому должен, сколько должен, что часто и происходит. И вот это умеете подчиняться друг другу, да, взирая на Христа. Поэтому Христос в некотором смысле подчинился нам. В каком смысле он подчинился нам? Оставаясь Господом, да, отказавшись от всех своих претензий на власть, на силу. Ну вот в этой любви. И знаете, вот это слово «подчиняться», которое мы так вот привыкли понимать как подавление, власть, сила, оно в том смысле, оно тоже может переводиться как «помещать ниже». То есть Иисус поместил себя ниже. Что это значит? Стать за кем-либо, укрыться за чьей-то либо спиной, ставить что-то либо на второе место. Вот так это место может быть переведено. И поэтому, когда речь идет «учитесь подчиняться друг другу», да, учитесь смотреть на мир не только сквозь свою особенность, мужскую или женскую, с претензией, с требованием на то, как другой должен восполнить мои нужды или еще что-то. Они остаются, никуда не деваются. Но вот этот честный взгляд на нашу разность, оно заключается вот в общем-то в этом. Да. Учитесь подчиняться друг другу. Это касается всех людей. И в подчинении мы видим какое-то унижение, там что-то такое, вот значит, кто-то там кому-то должен, кто-то старший, кто-то главный. Нет, да. В любви, в Отце, Сыне и Духе Святом есть вот это вот великолепное подчинение, когда, оставаясь собой, каждый из них, готов стать за кем-либо, укрыться, да, поставить на второе место, и при этом вместе взаимодействия происходит что-то такое уникальное. Ну и заключу я вот чем. Две стратегии обычно есть сегодня. Ну, почему-то считается, что вот вечная конфронтация какая-то там, кто прав, кто виноват. Мы все перепуганы, так сказать. Там женщины борются за свои права, мужчины все боятся, что их там как-то унизят, еще что-то. И вот эта вечная конфронтация, в том числе и в религиозном сообществе, она, конечно, не только не плодотворна, она не божественного происхождения. Потому что все, что я вижу в Священном Писании, читаю его внимательно, размышляя все больше... Это идея взаимозависимости. Подражать Богу, вот эта идея взаимозависимости Отца, Сына и Духа Святого, это то пространство, в котором происходит настоящая жизнь, а, собственно, это и то, что нам это наше великое призвание. Вот это призвание подчиняться, учиться друг другу, как подражая Богу, Христу, который, да, пришел и умер за нас. Поэтому конфронтация, да, пытаемся мы стать там мужчиной, женщиной, кем-то за счет другого пола, то есть, или без него вообще. Нам не нужны мужчины, мы сейчас разберемся, что такое быть женщиной, такие тенденции есть. Также и мужчины сегодня перепуганные, не знают, что делать теперь с женщинами, которые тут на права заявили, тут давай не только голосовать, а теперь и зарабатывать столько, и то и все. Нам женщины не нужны, мы тут свой мужской мир создадим, братство такое. Невозможно. Это явно не библейский путь. И вот эта взаимозависимость, что она подразумевает? Потому что слово «зависимость» нас, во-первых, пугает. Нам кажется, что что-то в этом такое есть. Но вот в этой взаимной зависимости, если она поддерживается и реализуется, а поддерживается и оно оживает только через любовь, конечно. Извините. Взаимозависимость. Мы можем стать целым только вместе, но целостность это будем понимать и воспринимать по-разному. Мы никогда не объясним. Вот эта наша уникальность, в том числе разность, она настолько глубокая, что нам не надо пытаться... каким-то образом вот, ну, дойти до каких-то окончательных формулировок, объяснений, значит, и мы вот сейчас все друг другу объясним, и все, значит, будет хорошо. Нет, нужны не объяснения, а нужны отношения. И вот в этих отношениях как раз и раскрывается эта уникальность. И вот наши все эти роли, мы связаны друг с другом, и они могут достичь целостности только во взаимоотношениях друг с другом. То есть вот эти наши гендерные роли, то есть то, как мы наполняем, что такое быть мужчиной и женщиной, то есть с полом мы уж не поспорим, есть физиология, так сказать, и всякое, да, исключение из этого правила, оно только подтверждает, что Да, мы существуем как мужчина и как женщина. То вот когда речь идет о гендерных ролях, о поле как о в психологическом, культурном, социальном смысле, в каких-то других вещах, то тут много вопросов возникает. И вот не надо путать наше представление о том, как мы пытаемся это делать, с тем, что мы навязываем как бы другому. И вот здесь, в Господе, конечно, наше различие между телами, да, она, конечно, не исчезает. Напротив, именно эти различия, они ложатся в основу взаимозависимости нашей. Мы не должны их бояться, наоборот. Вот в этой уникальной различии, в этом уникальном вот моменте и происходит... Да что ж такое? Дайте кто-нибудь воды, пожалуйста. Первое, и вот здесь я прочту одно место в 1 Коринфянам 11 глава, 11-12 стих. Там, в общем, Павел в этой главе устрояет церковное всякое общение. Как раз в патриархальной культуре там много беспорядка началось. И вот он там про покрывало, про косынки, про то, про сё, что как-то вот там надо это все устраивать, спасибо. Он говорит одно место. Пытается посмотреть на реальность церкви, которая существует в рамках определенной культуры. И он говорит, слушайте, ну вот в нашей культуре вот такие вещи не пройдут. И он что-то там излагает. И потом говорит важные слова. Впрочем, в новой жизни с Господом, как женщина ничего не значит без мужчины, так и мужчина без женщины. Потому что хотя женщина произошла от мужчины, но мужчина рождается от женщины, а все происходит от Бога. И вот эти слова ничего не значат без. Два раза. В обе стороны. В новой жизни в Господе. Да? Он пытается осмыслить, каким образом то, что сделал Христос, да, меняет по сути эти отношения. А потом он размышляет о том, как это, эти вещи могут быть применимы в рамках той культуры, в которой живет церковь. Там, ну и в Коринфе, вы знаете, беспорядка много было, и по этому поводу тоже много он там чего вносит своих изменений. Поэтому вот эти слова, наверное, самые важные слова, одни из самых важных, когда Павел говорит об этом, впрочем, в новой жизни с Господом. Да? Это не имеет значения. Да? Мы не можем без. Вот не надо этих разделений. Как будто если мы, да, будем говорить через противостояние господства, часто единственный способ, к сожалению, как люди говорят о мужчинах, о женщинах, ну, в современном мире, в том числе и в церкви. Хотя это, конечно, все пытаются смягчить, как-то это все облечь, но у нас по сути своей ничего не меняется. И вот это противостояние, там, господство, кто кому подчиняется, все мы что-то там боимся потерять, вместо того, чтобы принять наши отличия. И обязательно ли наши отличия должны разделять нас и постоянно приводить к конфронтации? Вот обязательно вот это? Ну, мой ответ, насколько я понимаю Писание, я могу, конечно, заблуждаться, нет совершенно. Так же, как Отец, Сын и Дух Святой совершенно не должны конфликтовать между собой и каким-то образом выяснять, кто из них главный, кто из них прав. И вот всякие представления о Троице были. Одно из них это, так сказать, вот такое иерархическое, что отец там наверху, потом этот, этот. Потом говорят, да нет, как-то не так. Ищут слова и образы. Как же описать их отношения так, чтобы не было унижения и была вот эта свобода? И поэтому эти отличия, они не только нас не как-то должны напрягать. Они, наоборот, нас должны благословлять и могут благословлять. И вот наши различия с вами могут, и разность наша может стать местом нашего взаимного сближения, взаимного знакомства, взаимного пространства для общения, которое, возможно, стало кому? Благодаря Христу. Так мы и станем носителями вести о жизни в Боге, которая доступна мужчинам и женщинам сегодня. Сегодня миру не нужен еще один длинный список, как себя должны вести мужчины и женщины. Уже устали все. Устали от того, что их постоянно учат жить. Люди хотят увидеть такие отношения, такое пространство, где эти отношения состоялись. И поэтому утверждение вот этого равного достоинства полов, а это очень важно, как я сказал в библейском понимании, взаимоподдержка, симметрия, что ли, в определении наших ролей, вот присутствие другого в себе, о чем я говорил, все это становится живым, сохраняется живым только чем? Ну, Библия говорит, самоотверженной любовью. Поэтому она говорит, вот подражайте, да, как и Христос. Ну, нету ничего такого в том, чтобы это не просто что-то внешнее требование. Это на самом деле наше сердечное желание. И поэтому вот когда мы читаем опять это место, одним словом, подражайте Богу, ведь вы возлюбленные дети Его. Мужчина и женщина, вот там наша идентичность. Вот это мужская и женская, вот в каком-то глубинном смысле. Мы приняты Богом, мы Его дети. Мы не лучше, не хуже, мы разные. как бывают дети разные в наших семьях. И вот дальше он говорит, если там вот эта сущность вещей, она воспринимается нами, если мы не пытаемся найти себя за счет вот другого, а требовать от него, тогда дальше возникает вот это «и живите в любви». Угу, спасибо. «И живите в любви, подобно Христу». Вот он ответ. И дальше речь рассказывается о том, как это делать. Мы с вами прочитали. «Благовей пред Христом, умейте подчиняться друг другу». Поэтому наша задача сегодня, ну, мы должны понимать, что в обе стороны всегда легче претензии, как бы сказать, всегда легче быть жертвой кого-то, чего-то, кто что-то для нас не доделывает. И, в общем, это всегда легче переложить ответственность на Бога, на мужчин или на женщин и рассказать о том, что... Или другой вариант, о чем говорит нам Христос, взять ответственность за свою уникальность, за то, что мы приняты Богом и мы его дети, и понять, что наша уникальность реализовывается, в том числе в нашем очень глубоком различии, связанном с полом, не бояться этого, а в этом расти. И вот дай Бог, чтобы этот праздник нас побудил не к тому, чтобы выяснять, кто сильнее, кто слабее. Значит, да, вот сексизм, он бывает такой яростный, как бы открыт, а есть такой мягкий, как бы, да, как бы там шуточки в этой области, там и всякие прочие. Среди христиан, кстати, очень распространен. Они даже не понимают, что на самом деле это в этом нездоровье выше крыши, еще не больше, чем больше, меньше, не знаю, но не меньше, чем в мире. И вместо того, чтобы прославлять Бога и его замысел о нас, мы начинаем выстраивать какие-то свои пирамиды, которые, конечно же, ну, не ведут ни к славе Божией, ни нас не делают ни лучше, ни... Вот это отсутствие, да, нас в жизни другого, конечно, оно приводит к тому, что мы, ну, начинаем какие-то другие стратегии искать. Поэтому вот лучше, хуже, вот это все, там, кто должен кому что-то, дай Бог нас чуть повзрослеть нам и уйти от этих разговоров к более серьезному, глубокому осмыслению этого всего. И хочется благословить нас, чтобы, принимая свой пол, принимая свое различие, говоря о том, что, ну, по логике вещей, когда этот день назначали, ну, 8 марта, то в этот день, значит, он должен быть международным, стал потом. Женщины должны были ходить по улицам, устраивать демонстрации, заявлять о своих правах, что 8 марта это будет таким солидарности, когда женщины, значит, они будут как-то заявлять о себе, потому что слишком долго они были в угнетении. Вот. Ну, если это только по поводу 8 марта, там, так сказать, демонстрации, заявления, все, конечно, замечательно. Если только на 8 марта мы там будем дарить цветы и вспоминать, что как мы благодарны женщинам в нашей жизни, это тоже можно делать очень патриархально, очень как-то так вот свысока, как бы, мы про вас вспомнили, хорошо, что вы у нас есть, а так мы вообще люди занятые, да, и мужчины себя так часто ведут, как бы успокаивая себя тем, что мы свой долг выполнили. Это, конечно, большое заблуждение. И вот это наше великое призвание, да, мужчин и женщин, быть вместе, быть разными и отображать глубину Божьего сердца, его замысла о нас, его силы. Вот пусть как-то у нас в этом появится чуть больше света и надежды. Я все это сказал не для того, чтобы рассказать, что мы там как-то вот что-то кому-то должны, а в том, что мы устали. Устали играть в игры, потреблять друг друга. Мы хотим найти какой-то такой способ быть, чтобы как бы нам все было, и за это ничего не было. Такого пути нет. Да, есть путь вот этой честной взрослой ответственности перед Богом с принятием ответственности за свою уникальность, мужскую или женскую. Это уникальность личности, как я сказал, да, это встреча, и вот это вот диалог или жертвенное служение, это то, что Иисус, находящийся в постоянном диалоге с Отцом. Поэтому каждый раз, когда нам станет тоскливо, и мы там не будем знать, что делать, надо размышлять, наверное, не столько о списке очередных задач, которые мы перед собой ставим, сколько возвращаться к нашему Богу и размышлять о нем. Да, подражайте Богу. Какой Бог? Отец, Сын и Дух Святой. Подумайте об этом. Не на уровне, знаете, люди, ой, да это там Троица, это все нам непонятно, пусть богослово занимается, а нам что-нибудь попроще. Так вот нет, ничего попроще нет, наоборот. Мы, как христиане думающие, должны, возвращаясь к Богу, лелеять этот образ, размышлять о нем, думать об этом. И, читая Священное Писание, быть очень внимательны к тому, как Бог являет себя, как Он взаимодействует. И вот в этом, я надеюсь, мы найдем силу, мудрость, посмотреть как-то на все этот сложный вопрос и все эти напряжения чуть глубже и не добавлять конфронтации, которой и так в жизни много, а прибавить хотя бы чуть-чуть вот этого взаимозависимости. Исповедовать ее, признать ее, принять ее как благодарность и учась взаимодействовать друг с другом. Создавать это пространство, где мы можем видеть Бога, видеть себя, слышать друг друга и через это уникальное взаимодействие являть жизнь, как она есть, а не в какие-то вот наши фантазии там, да, об этом. Поэтому все это становится живым, сохраняется живым только самоотверженной любовью, о чем нам тут Павел пытается сказать. И прочту еще раз этот стих, и мы помолимся. Одним словом, подражайте Богу, ведь вы возлюбленные дети Его, и живите в любви, подобно Христу, который возлюбил нас и себя самого отдал за нас, как жертвенное приношение Богу, как отрадное для Него благоухание. Благоговея перед Христом, умейте подчиняться друг другу. Аминь. Давайте помолимся. Что это значит? Как это все реализовывается в нашей жизни? Но сегодня мы принимаем этот дар Твоей уникальности нашего образа в том виде, в котором он есть. Помоги нам сегодня, взирая на Тебя, увидеть вот это призвание, это желание, эту ответственность, создать это пространство, где мы, взаимодействуя друг с другом, несем весть о жизни, о Тебе больше, чем просто во внешнем мире, Господь, но прежде всего неся вот этот дух Твоей любви. Мы благодарим Тебя, что в Тебе сокрыта эта глубинная встреча, вот эта уникальность личности и всегда бесконечно непрекращающийся диалог, взаимодействие. Помоги нам быть открытыми к этому, не пытаться подчинить ни себя, ни наши отношения какими-то формулами окончательными или еще чем-то и успокоиться, а постоянно быть открытым и вот в этом динамичном взаимодействии с Тобой, друг с другом, прославлять Тебя, Господь, в этом мире, который сегодня потерял всякие ориентиры и искренне ищет, Господь, то основание, которое сделает нас свободными, сделает нас теми, кем Ты задумал нас быть. Спасибо Тебе за то, что таким удивительным образом Ты являешь свою уникальность в нас и через нас и в нашем общении. Благослови нас благоговеть перед Тобой, благоговеть перед нашей разностью, Господь, и с трепетом и уважением видеть и смотреть друг на друга, Господь. Избави нас от всякого желания пользоваться другим, злоупотребляя, Господь, нашими особенностями. Мы благодарим Тебя, что Ты продолжаешь вести нас и призывать вот к этому подражанию Тебе. Спасибо, что Ты сделал первый шаг навстречу во Христе, чтобы показать нам, как это может быть и как это должно быть, и не просто показать, а дать нам силу для этого. Спасибо Тебе за Духа Святого, за то, что сегодня, вступая с Тобой, Господь, в отношения с Богом любви, с Богом встречи, мы можем обрести эту силу для этой любви и для этой встречи. Молимся Тебе сегодня об этом во имя Твоей любви к нам, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.